Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. И так мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Блаженны кроткие сердцем. Мы продолжаем нашу тему «Счастливый остров». Сегодня то, о чем мы будем говорить, это третье блаженство. Блаженны кроткие сердцем, ибо они наследуют землю. Во времена Господа Иисуса Христа Палестина, Иудея находились под игом Римской империи. Это было печальное время. Практически все сферы жизни иудеев были под римским влиянием. Они были связаны по рукам и ногам в социальной жизни, в общественной и, как оказалось, даже в религиозной. Но в то же время они настолько презирали Рим, настолько презирали господство Рима, что не желали в этом признаться. Не желали признаться в том, что находятся в рабстве. «Мы никогда никому не были рабами». Вот такие слова они произнесли в ответ на предложение Господа, на повеление Господа. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». «Мы никогда не были рабами», ответили иудеи. В то же самое время они уже находились под рабством Римской империи. Насколько надменный был ответ. «Мы никогда и нигде не были рабами, и никому». Как же вы не были рабами, если вы были рабами в египетском рабстве? Если был вавилонский плен, и вы были рабами. И вот сейчас вы снова рабы. Римская империя управляет вами. Да, есть царь, царь, который от иудеев. Точнее, он был идумеянин, Ирод. Не совсем иудей, а как бы наполовину иудей. Этот царь был ставленник Римской империи, но практически управлял всем кесарь. Так только лишь для вида стоял этот царь, потому что иудеи желали иметь царя. Но они говорили: мы никогда никому не были рабами. Но в то же самое время в их сердцах жила надежда, что скоро должно все измениться, что обязательно исполнится пророчество и придет Мессия. И эта надежда настолько жгла их сердца, что они без разбора принимали ложных мессий. Настолько они желали увидеть Спасителя, что кто бы ни назвался его именем, обладая определенной харизмой и властью, мог бы претендовать на звание Мессии, лишь бы только программа была бы наиболее революционной, лишь бы только способности были выдающиеся, лишь бы он мог созвать людей и повести их в битву против римлян. И их было много, этих лжепророков и лжемессий. Они были повсюду. И вот на фоне этой картины Божий план был в том, чтобы именно в это время появился Иисус Христос. И вот он пришел. Пришел, но разочаровал иудеев абсолютно. Он разочаровал фарисеев, которые желали восстановления служения храма, тщательного исполнения законов Торы, желали мистического чудесного вмешательства в политическую жизнь, чтобы каким-то сверхъестественным путем они верили, Мессия свергнет существующий гнет. Он разочаровал саддукеев, которые были политиканами и желали путем интриг достичь желаемого. Он разочаровал и другие партии, таких как Ессеев. Те уходили в пустыню и многократно омывались, совершая молитвы. Они готовились к пришествию Мессии, но в то же время, когда тот пришел, он не оказался из среды монашествующих отшельников. Он разочаровал зелотов, которые хотели путем крови при возможности использования меча достичь желаемого результата. Он не оказался сторонником активных политических мер, не оказался среди революционеров, он не предложил заговора или переворота, он не совершил чудесного сверхъестественного изменения существующего строя. Наоборот, он сделал некое шокирующее заявление. Оно было потрясающим для того времени. Я хочу, чтобы вы, выслушав, вот, может быть, это длительное вступление, хотя бы на немного ощутили ту атмосферу, в которой Иисус проповедовал. И чего стоило произнести эти слова? «Блаженны кроткие». «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Это был шок. Несвоевременные, странные слова. Мы к ним уже привыкли, мы воспринимаем их как само собой разумеющиеся. Но для израильтян, которые знали, что такое религиозное превосходство, которые очень высоко ценили свою духовность и высоко ставили себя по сравнению с другими людьми, для израильтян, которые знали, что такое самоправедность, они жили вот этим самоправедным ощущением: пощусь, молюсь 3 раза в день, даю десятину, как тот фарисей в храме. Для израильтян, которые умело, хорошо и вовремя исполняли все надлежащие обряды, они верили, что у них хватит сил, мудрости, энергии достичь победы, эти слова были странными, непонятными и вызывающими. Как? Кругом враг, завоеватели. Мы находимся действительно под игом, а ты предлагаешь быть кроткими. Более того, заверяешь, что кроткие наследуют землю. Это было странно слышать. Но воистину Христос призвал их быть нищими духом, плачущими и кроткими. И люди того времени не могли этому поверить. Добавлю, и в сегодняшний день люди не способны поверить в это. Что Бог может что-то изменить, если люди изменятся. Если те, кого Он призывает, станут такими, какими Он их желает видеть, чтобы они могли осуществить Божий замысел, став Его сосудами. Нам кажется, что Богу нужны какие-то особые, высокопоставленные, знатные, богатые, сильные. И столько много в церквах совершается молитв о том, чтобы уверовали политики, уверовали бизнесмены, потому что кажется, что именно через них и все должно произойти. А если они не отвечают на призыв Божий, то и в стране ничего не изменится. Но Христос пришел не для того, чтобы свергнуть Рим. Он пришел и в нашу жизнь не для того, чтобы мы свергали что-либо. Начинать нужно с себя. А нам кажется, что Богу нужны особые, знатные, высокопоставленные. Как я уже говорил, много молитв, много программ, желаний для того, чтобы вот эти люди значимые уверовали. Но если Бог не откроет двери, никто не откроет. Но если тебе Бог уже открыл дверь, значит, ты уже и есть тот, через которого может Бог совершить все. Я не говорю, что пошлет Он меня или тебя в то или другое место, потому что то, что Бог совершает духом, наполняя своей славой всю землю, это слава через людей Божьих. Это слава не произнесенные слова хвалы. Это слава некое явление духа и силы, о котором говорил апостол Павел и о котором мы читаем в Евангелиях и в посланиях. Это то, чем он проповедовал. Не в превосходстве слов человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Я хочу, чтобы вы это поняли. И если это будет происходить, если это будет проявляться через нас, люди будут меняться. Если мы изменились, мы не можем изменить мир, если не изменены сами. Мы не можем ничего делать, руководя кем-либо или чем-либо, если мы не можем руководить сами собой. Да поможет нам Господь. Он сказал: «Хотите быть в Царстве Божьем? Туда входят только нищие духом, плачущие и кроткие. Сразу хочу подчеркнуть, есть некая разница. Духовная нищета – это осознание человеческой греховности. Это осознание своей личной греховности. Вот этой внутренней сущности, которая есть в человеке. И духовная нищета приходит, когда ты сталкиваешься с этим жалом греха, который находится в тебе. Но кротость, она приходит при осознании Божьей святости. Поймите разницу. Если духовная нищета при осознании своей греховности, то кротким человек становится, когда он осознает, что есть святость Божия, или иными словами, кто есть Бог, который свят. Человек нищ духом, потому что по сути своей грешен, но кроток, потому что Бог настолько свят по сравнению с ним. Духовная нищета – это основание, от чего человек стремится к праведности. Вот в этом есть глубочайшая красота в последовательности Нагорной проповеди. Сначала духовная нищета, то есть страшное ощущение своей греховности. Далее то, о чем мы говорили, сокрушение, которое не есть отчаяние. Если есть настоящее сокрушение, Бог обращает его в благо, радость, блажен плачущий, сказано. Это не значит, что мы вечно плачущие. Это значит, что мы будем, сталкиваясь с грехом, плачущими, потому что это будет реакция. Но этот плач будет изменен в радость, потому что ты сокрушаешься, и с этим плачем, со своей нищетой приходишь к Господу, и в слезах человек начинает видеть нечто. Ему открывается величие святости Божией. И он начинает желать обладать святостью. Слава Господу! Что же означает слово «кротость»? Это греческое слово, которое звучит так – «праус». Греки и греческие философы определяли его как нечто среднее или золотую середину. Это очень важно для понимания. Они определяли понятие «праус» как «золотая середина». Например, есть расточительный человек, а есть жадный человек. Посередине было понятие «праус» – человек щедрый. Есть человек, который сильно гневается, а есть человек, который слишком незлоблив, флегматичен, ни на что не реагирует. И посередине стояло «праус». Иными словами, блажен тот, кто не гневается без причины, но гневается уместно. Вот так греки определяли это понимание кротости. Это не значит, что человек не имеет такого переживания, как гнев вообще, но он не гневается без причины, но гневается уместно. Никогда нельзя сердиться и злиться из-за личных обид. Но возможно негодовать, когда обиды причинены другим людям. И я докажу и объясню сегодня это. Есть второе значение, мы вернемся к этому пониманию, но второе значение. Этим словом было охарактеризовано прирученное животное. Оно тоже называлось словом «праус», одомашненное животное. Животное, которым владели. И это блаженство наводит на такую мысль: «блажен тот, кто владеет собой». Более того, блажен тот, кем владеет Бог. И третье понимание «праус», которое было у греков, это скромность. Что же такое скромность, друзья мои? Это осознание своей необходимости еще научиться. Это осознание своей необходимости в большей милости. Это понимание, что без Бога ничего достичь и сделать нельзя. Это осознание нужды в благодати. Когда человек скромен, он способен воспринимать. Это качество сегодня становится весьма редким. Люди не способны воспринимать истину, потому что они теряют вот этот праус, это блаженство кротости. Они уверены, что уже все знают. И поэтому их сердце, их душа закрыта, они не способны научиться. Но блажен тот, кто осознает свое невежество, осознает свои слабости и осознает свои нужды. Слава Богу! Поэтому кротость – это величайшая сила, но сила, находящаяся под контролем. Запомните это определение. Это не малодушие, как думают многие. Это величайшая сила внутренняя в человеке. Но сила, находящаяся под контролем. Кроткий – это прирученный лев. Христос был кроток и смирен сердцем. И Он назван в книге Откровения львом из колена Иудина. Иисус Христос никогда не защищал себя сам. Он никогда не противился тому, что происходило, и тем словам, которые на Него произносили. Но когда Он увидел, как бесчестили храм, Он, будучи кротким и смиренным сердцем, взял бич и выгнал всех из храма. Кроткий Он мыслит так: «Я никогда не буду защищать себя, но я готов умереть, защищая веру». Иисус очищал храм дважды. Будучи кротким, Он обличал лицемеров. Он обвинял лидеров Израиля. Говорил о правде и о суде. Но никогда, страдая, не угрожал и не злословил взаимно. Вспомните, в числах 12 главе 3 стихом говорится о Моисее, что он был наикратчайший человек на земле. И у многих вопрос: Моисей? В чем же его кротость? Да, в нашем плоском понимании или в нашем, скажем, искаженном понимании мы не можем применить это слово к нему сегодня. Но когда мы поняли истинное значение, определение этой кротости, что это, во-первых, золотая середина, это сила, которая находится под контролем, мы говорили об этом, это скромность, способность воспринимать и учиться, тогда мы понимаем. Хотя нам кажется, Моисей делал немало странных вещей. Как, будучи кротким, он разбил скрижали? Как он вдруг дал команду, чтобы истребить всех идолопоклонников? Почему он не совершил милосердного акта в нашем понимании? Да, все это так. Но он не защищал себя при этом. Никогда. Он защищал Господа Бога. Он защищал веру. Помните, когда Бог призвал его? Как он ответил? «Я косноязычен, я не способен, я, вероятно, не смогу». Можно много рассуждать об этом, но вот что я подумал. Мне кажется, в этих словах звучало то, что он не полагался на себя. Он не защищал себя, не стоял за себя перед Богом, но за Бога он стоял перед всеми. Можно говорить и о кротости Авраама. Ему даны были величайшие обетования. Господь сказал, что он наследует землю, он завладеет, он его потомство. И случился такой инцидент, когда Лот и его пастухи, его родственник Лот, и пастухи стали смотреть искоса. Они захотели получить во владение нечто большее. Решили завладеть и разделить вот ту землю, которая по Божьему слову принадлежала Аврааму. Что мог ответить Авраам? Кто здесь главный? Кто главный? Кому Бог дал землю? Тебе или мне? Кому было откровение? Кому пришло обещание? С кем Бог заключил завет? С тобой, Лот, или со мной, с Авраамом? Но мы знаем, что он не воспротивился. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Другими словами, ты можешь выбрать все, что ты захочешь, а я возьму только лишь то, что останется. Это и есть кротость, проявление кротости. Хочу рассказать вам один случай по этому поводу. Как я уже сказал, ты можешь выбрать все, что захочешь, а я возьму то, что останется. Во время войны, это была не современная война, а Первая мировая война, солдаты совершали дальний поход, и в это время они находились под обстрелом. Было много шальных пуль, которые поражали того или другого человека, но самым страшным была усталость, которая царила среди них. А мы знаем, что человек уставший, он становится раздражительным, а если человек раздражительным, он теряет чувство меры, субординации. И вот один из таких солдат сказал офицеру, старшему офицеру, который сидел на повозке, Он сказал: «Это несправедливо. Я уже изнемогаю, я без сил. Почему мы должны идти пешком, а вы движетесь на этой повозке?» Офицер был кротким человеком. Он тут же сошел с повозки и предложил этому солдату занять его место. Как только солдат сел на его место, шальная пуля сразу поразила его в голову. После этого молча офицер вернулся на свое место и продолжил путь. Я хочу просто, чтобы мы видели этот пример, пусть он научит нас многому. Не каждый может находиться на определенной высоте, поэтому нам нужно быть довольными тем, что мы имеем. Когда мы осознаем себя, что мы греховные, когда мы осознаем себя, что мы несовершенны, что мы на пути, тогда мы начинаем понимать, что означают слова «в почтительности друг друга предупреждайте». Вспомним Давида. Его преследовал Саул, отступник. У Давида было много шансов убить Саула в пещере, в шатре. Однажды он практически проник туда, где был спящий Саул. Друзья ему говорили: «Сделай это, не упусти возможности, не погуби себя и нас». Давид взял копье Саула и забрал его сосуд с водой, чтобы тот знал, что Давид здесь был. Но он не поднял руку на спящего, он не мстил, он не защищал себя. Давид был человеком по сердцу Божьему. Помните, когда его злословил негодный Симей, что ответил Давид? Он бы мог уничтожить его тут же, раздавить его, как таракана. Ему предложили: «Давай мы уничтожим, давай мы убьем его». Он сказал: «Если Господь попустил, то пусть так будет. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне». Как мы реагируем, если нас злословят несправедливо? Что мы делаем? Я знаю, что мы делаем. Я знаю, что вы делаете. Порой то, что делаю я. Мы доказываем. Мы доказываем. Ну, смотрите, истинная кротость. Если Господь попустил, Господь презрит на уничижение мое. Если это несправедливо, то Он и воздаст мне. Давид знал, знал духом своим: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Апостол Павел говорил, что он не полагается на плоть, но в то же время он утверждал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Слава Богу! Кроткий способен все перенести. Одно он не может перенести, когда приступаются Божьи заповеди в нем или в другом человеке. Он будет негодовать, когда увидит, что Божьи заповеди приступаются, но он кроткий, и поэтому он будет плакать и молиться, потому что он плачущий и сокрушенный духом. Он будет плакать о согрешившем так же истово и искренне, как будто он сам согрешил. И вот такая молитва услышана. Вот почему мы, видя грешных и падших, и молясь о них, не получаем ответа. Потому что мы не кротки, не имеем этого внутреннего чувства, чтобы плакать о них так, как бы мы плакали о себе. Но Бог требует кротости. Если мы не приходим ко Христу, осознав духовную нищету, если мы не способны оплакать свою греховность, если мы не смирились перед Его святостью, мы не можем спастись. Потому что сказано: Бог смиренных прославляет спасением. Это заповедь Господня. И это первое, для чего нужна кротость. Взыщите смиренномудрие, сказано. Молитесь. Молитесь, чтобы Бог соделал вас кроткими. Молитесь, чтобы Бог нас соделал кроткими. Некоторые люди просят так в своих молитвах, весьма заблуждаясь: «Господи, — говорят они, — сохрани меня в смирении, сохрани меня в кротости, Господь». Вот если наш разум или уста произнесли такие слова, это большое свидетельство. Мы еще не смиренны и не кротки. Потому что мы утверждаем: у нас уже достаточно кротости, сохрани, что я имею. Я уже достиг, но молитесь, чтобы Бог дал кротости. И второе. Без кротости мы не можем духовно расти. Написано: в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти души ваши. И третье. Без кротости мы не можем быть свидетелями Иисуса Христа. Написано: «Будьте всегда готовы всякому, требующему от вас отчета, дать ответ с кротостью и благоговением». Обратите внимание, потому наше свидетельство, возможно, не является сильным, потому что нет вот этой кротости и благоговения, двойного, двух сторон состояния. По отношению к человеку кротость, по отношению к Богу благоговение. Кротость прославляет Бога не внешне, но сокровенное сердце человек, написано, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Люди всегда ощутят дух. Таким образом, друзья мои, без кротости нет спасения. Она нужна, чтобы расти во спасение. Она нужна, чтобы была способность передать истину другим и чтобы нашим духом прославлять Господа. Какой же результат кротости? Во-первых, кроткие блаженны. Они живут на этом счастливом острове, они счастливы. И это блаженство не от обстоятельств жизни, друзья мои. Оно вытекает из общения с Богом. И сказано второе: кроткие наследуют землю. Это значит, что вы будете испытывать в своей жизни исполнение Божьих обетований. Вот в этом заключается некая тайна. Много говорится об обетованиях Божьих. И мы с вами немало говорили, что Бог дал в Своем Слове немало обещаний, обетований. И здесь величайший прообраз, сама земля, которую Бог предназначил Израилю, как называлась? Обетованная земля, обещанная земля. И вот это наследие, это то, что Бог нам предназначил еще здесь, в этой жизни, завладеть городами противника, построить новую жизнь и быть защищенным и в благословении. Так вот, обетования все это дают, они предлагают. И люди пытаются по-разному воспользоваться этими обетованиями. Кто-то внушает себе путем каких-то повторений или заклинаний о том, что это мне принадлежит, это для меня, Бог для меня это приготовил. Кто-то заучивает обетования Божьи наизусть. Неплохо знать Божье Слово и обетование наизусть, но почему-то они не исполняются в жизни человека. Но вот здесь некий секрет, тайна. Кроткие наследуют землю. Оно происходит автоматически. Обетования Божьи обусловлены. Именно кроткие становятся наследниками Божьих обетований. Слава Богу! Тот, кто скорбит о своей греховности, тот, кто не считает себя безгрешным, тот, кто способен оплакать, почувствовав потерю, возможно, Божьего присутствия, а в жизни каждого из нас периодически мы теряем присутствие Божие. Кто говорит: «Я никогда не теряю, совсем никогда», тот находится в прельщении, потому что Бог порой скрывает себя. Бог бывает открытый или сокрытый, но тот, кто способен оплакать потерю Божьего присутствия, тот наследует землю. Иудеи думали, что обетование для гордых, самоуверенных людей, но Христос говорит: земля для кротких. Как же можно было овладеть ею, если ничего для этого не сделать? Господь дает землю. Господь бодрствует над Своим Словом. Мы получим то, что нам предназначено. Аллилуйя! Я знаю, что многие думают, когда рассуждают о Божьих дарах, и опять же, многие так воспринимают, что Божьи дары расположены как в некой этажерке, с нижнего этажа в верхний. И чем выше ты поднимаешься по ступеням духовных познаний, тем больше ты можешь взять даров, тем больше ты можешь взять дары. Многие так думают. Но на самом деле дары расположены в обратном направлении. То, что более ценно, оно внизу находится. И вот чтобы взять это ценное, нужно склоняться все ниже и ниже. Да поможет нам Господь. Помните, что кротость – это сила во имя Бога. Это сила, которая используется только во имя Бога. Древние говорили: кротость есть такое устроение души, которое в чести и в бесчестии остается одинаковой. Нет ничего могущественнее кротости. Как вода поглощает огонь, так и кротким словом утешается гнев. Кротость, говорили они, есть даритель радости. Кротость есть подражание Христу. Кротость есть свойство ангельское. Кротость есть узы на бесов и щит против огорчений. Это смиренная преданность Богу, соединенная с верой и вдохновленная благодатью. Сегодня мы начнем это исследование сердца. Способны ли мы управлять собой? Способны ли мы владеть собой? Послушны ли мы Божьему Слову? Стремимся ли мы к миру с людьми? Воспринимаем ли мы спокойно критику? Внимательны ли мы к тому, что нам говорят? Доброжелательны ли мы к тем, кто нас критикует? Если да, то вы блаженны. Это значит, что обетования будут приходить в вашу жизнь. Кроткие наследуют землю. Итак, мы завершим. Блажен человек, который не гневается напрасно, который владеет собой, своими инстинктами, порывами, каждой страстью. Его направляет Бог, потому что он скромен, он осознает свою слабость, поэтому такой человек силен, такой человек, как царь. Да благословит Господь. Аминь.